православная Россия.
Svetogora, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje pravoslavne Rusije. Povodom dana Svetog Vasilija Ostroškog nedavno je u eparhiji Budimirsko-Nikšićkoj i Mitropolici Novoj Primorskoj gostovao njegovo preosveštenstvo episkop Petar Hofski Ambrosije, rektor Sankt-Peterburške duhovne akademije i hor te iste poznate duhovne ustanove. 7. maja na sceni 213 u Nikšiću ovaj poznati ruski hor imao je koncert koji je trajao više od 2 sata. Dijelove koncerta imat ćete prilike da čujete u nekoj narednoj emisiji Pravoslavne Rusije. U prvom dijelu hor je izvodio duhovnu muziku, a u drugom svjetovnu. A između je profesor istorijske katedre Dimitrije Andrejević Karpuk održao predavanje na temu novomučenici i ispovjednici ruski. U današnjoj emisiji čućete integralno ovo predavanje, a u podlozi slušate muški hor Sankt-Peterburške duhovne akademije.
Для того, чтобы каждому из нас было хотя бы немножко понятно то время, когда жили, то есть воспитывались, получали образование и трудились новомученики, исповедники православия, нужно сказать хотя бы 2 слова о России, о Русской Православной Церкви в начале 20-го
века. Да, если в стране могли доживеть эти моменты, и та атмосфера Русии початком 20-го века, можно reći makar ne 2-3 riječi o Rusiji iz toga vremena, kakva je ona bila u to vrijeme kada su se obrazovali, vaspitavali se, učili se budući ispovjednici pravoslavlja.
Сейчас уже с высоты 21 века очевидно, что тогда за короткий промежуток времени, буквально 30-40 лет, русская церковь прошла несколько коротких, но очень сильно отличающихся друг от друга периодов.
А сада, когда мы глядим со висины 21 века, очевидно, да и в то время, за веома один краток временский период, за некие свега 30 година, Русия преживела и русская церковь преживела несколько периодов, кои су се много разликовали один от другого.
Выделим так называемые 3 периода.
Поделить ćemo то на 3 периода.
Первый можно назвать периодом молчания, второй периодом слова, а третий периодом исповедничества.
Первый период молчания, период тишины, другой период речи, а третий период и период исповедничества.
Первый период – это самый конец 19-го, начало 20-го веков.
Первый период – это самый край 19-го и початок 20-го века.
Это время можно характеризовать словами, наверное, самого известного обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева.
Тай период можем прокомментарисать речима, может, и наипознатиего обер-прокурора Священного Синода Константина Петровича Победоносцева.
Он говорил: «Россию надо подморозить, чтобы она не протухла».
Русию треба мало замерзнуть, и да она не бы согорела.
И Россию действительно подмораживали. В данном случае речь идет о полицейском контроле, о цензуре. Было запрещено говорить в печати о тех проблемах и на те острые темы, которые волновали, в данном случае нас интересует церковное общество.
И Русию, в ствари, и замерзавали. Jer ovdje se misli upravo na policijske kontrole i cenzure, jer u to vrijeme bilo je zabranjeno govoriti o oštrim, o problematičnim temama, pogotovo koje su se ticale crkve u Rusiji u to vrijeme.
U 1905 году наступает новый период, который можно характеризовать девизом одной из самых популярных газет того времени.
1905 година наступает один новый период, который се может назвать девизом одной из самых популярных, новина того времени.
Газета называлась «Церковно-общественный вестник», а девиз звучал так: «Свободная церковь свободного народа».
Тай лист се называл «Церковно-народный вестник», а девиз звучал так: «Свободная церковь свободного народа».
Другими словами, началось то самое обсуждение, которое было запрещено чуть раньше. В церковной среде заговорили о реформах.
То есть почало се говорить о том, что было забранено ранее у церковных кругов, почало се говорить о реформах.
Они говорили, ничего не нужно реформировать. Все хорошо.
Говорили, да ничто не смеем менять, да все добро.
Другие кричали, нужно менять все в жизни, в богослужении, в обрядах.
Другие су викали, треба менять все в животу, в богослужениях и в обрядах.
Когда знакомишься с этими свидетельствами, понимаешь, что это было очень интересное и вместе с тем противоречивое время.
И когда се чуе сусреће с этими противоречностями, он видит, что это было очень тяжкое время, а в то время интересное время.
Можно было услышать действительно очень важные, нужные, трезвые слова.
Могло су се чути, у ствари, веома важне, трезвене, потребне речи.
Можно было столкнуться и с таковым радикализмом.
А исто тако могуће било сусрети се са неким радикализмом.
Но все эти слова, крики, дискуссии, горячие обсуждения начинают стихать, когда наступает 1917 год.
Али све ове речи, вика и дискуссия и Острые беседы су утихнули, когда я дошел 1917 година.
В жизни церкви наступает новый период.
У живота церкви появился один новый период.
Ее лучше всего характеризуют слова митрополита Петроградского, священномученика Вениамина Казанского, одного из самых видных иерархов начала 20-го столетия.
Ove događaje najbolje možda karakterišu riječi mitropolita Petrogradskog sveštenomučenika Benjamina Kazanskog, jednog od najpoznatijih crkvenih jerarha u Rusiji početkom 20. vijeka.
Этот удивительный владыка, когда еще в церкви очень живо и активно обсуждались разные проблемы, всегда и всем говорил.
Taj predivni arhijerej, kada su se u crkvi говорило се veoma живо и активно о разных церковных проблемах, он и всем говорил.
Пожалуйста, говорите, обсуждайте, спорьте друг с другом, отстаивайте свою точку зрения, но только с любовью и уважением друг к другу.
Молим вас, говорите, разговаривайте, спорите, браните свою позицию и свой погляд на određeni проблем, али нека то буде са любовью и са поштованием једних према другима.
Но вот наступили 1917-1918 годы.
И дошли су 1917-1918 година.
Ему говорят, давайте обсудим положение церкви при большевиках.
Нему су говорили, хайте да мало размотримо положај церкви при большевицима.
А он мягко, но бескомпромиссно отвечает.
А он е меко, а ипак бескомпромисно одговорил.
Не надо.
Не треба.
Теперь не время слов и речей. Теперь время молитвы, поста и слез.
Ово не время речи, ово время молитвы, поста и суза.
И вот представьте, дорогие отцы, братья и сестры, люди, которые родились, если хотите, в эпоху молчания, получили воспитание, образование в эпоху дискуссии, в эпоху слова, должны были продемонстрировать не на словах, а на деле свою верность православию в эпоху исповедничества.
И тяжко представить, дорогие отцы, братья и сестры, да люди, которые родили в эпохи чутания, которые добили воспитание и трудились в эпоху речи, сада су дужны были да демонстрирую ne na riječima, nego na djelu svoju vjernost pravoslavi u epohi, u eposi ispovjedništva.
Oni bili takimi že, kak mi, kak svi zdjeć prisutni.
Oni su bili isto kao i mi koji danas ovdje i prisustvujemo.
Некоторые хотели сделать карьеру ради самих себя.
Некоторые хотели да створить карьеру ради себя самих.
Другие хотели искренне служить Матери Церкви в качестве пастырей, миссионеров, учителей, социальных работников и так далее.
Другие хотели да служить искренне Матери Церкви, как пастыри, миссионеры, учители, социальные работники и так далее.
Они не были героями, они были простыми людьми, людьми, которые родились и жили в очень сложное время, время испытаний и проверки на прочность.
Они не были некие герои, они были обычные люди, которые родились и жили в определенное время, время искушения и проверок на будущность.
Вообще 1917-1918 годы для России, для Русской Православной Церкви, это не только очень сложное, но очень интересное время, это было время удивлений.
В общем, 1917-18 година за Русью, за Русскую Православную Церковь, то не было само времена искушения, а то и было одно интересное время, время многих чудес.
Это время, когда удивлялись большевики, это время, когда удивлялись православные священнослужители.
То время, когда все događали невероятные ствари за сами большевики, а исто тако время, когда все исто тако невероятные ствари događали и у очима церковных пастира.
Конечно же возникает вопрос, а чему они удивлялись?
И, наверное, просто я себе питаю, чему же все они то толико чудили.
Православные священнослужители, пастыри, конечно же, знали, что среди простых людей есть люди неверующие, отрицательно относящиеся к религии православной церкви.
Православные священнослужители, наверное, узнали, да измежу обычных людей, постой люди, кои не верую, кои се отрично относе према религии, према православной церкви.
Но пастыри очень удивились, когда увидели, что таких людей очень много.
Али су се пастыри веома зачудили, когда су видели, да и таких людей у ствари веома много.
И эти люди не только не любили религию, не только не любили церковь, они готовы были с оружием в руках бороться с ней, осквернять храмы, грабить монастыри.
И те люди не само да не уволили церковь, ведь су били спремни да с оружием руками се боре против нее, да оскверняваю храмове, да краду монастире, убияю на найкрвожедний начин свещеники, монахи и монахини.
Некоторые современники прямо говорили, русский народ богоносец стал народом богоборцем.
Некие современники того времени говорили, русский народ, который богоносец, постави народ богоборец.
Но так ли это на самом деле?
Да ли это было так у ствари?
Наверное, ответ отрицательный. Дело в том, что большевики также очень сильно удивились.
Отговор и отричан. Ради се о томе, да су се большевици веома злачудили.
Дело в том, что в Российской империи в течение двух веков, в 18 и 19 столетиях,
ради се о томе, да у Русской империи у току два века, у 18 и 19 веку,
все православные люди должны были обязательно исповедоваться и причащаться один раз в год.
Все православные люди были обязаны да се исповедаю и причащаю один, макар один раз в годишне.
В храме им давали справку, которую нужно было принести на работу, чтобы не уволили.
И в храму су и давали потвърду, кою су они морали носить на посол, као потвърду, да их не би отпустили со посла.
Поэтому все должны были и действительно ходили в храм, но многие, к сожалению, делали это формально.
И, наравно, все су ишли в церкву, али, нажалост, многие су то радили само чисто формально.
Большевики были уверены, надо издать указ о разделении церкви и государства, о том, что теперь не надо больше приносить эти самые справки, и все, никто больше в храмы ходить не будет.
Большевики су били уверены, треба издать указ о раздвоении церкви и державы, о том, да в будущее не треба доносить никакве потвърде да е некој ходи у църкву и да в будуќи у църкву нече никој ходити.
И действительно, в конце уже 1917 года они такой указ и ставили.
И краем 1917 година такав указ и био издат.
И сдали и удивились.
издали суды и сами себя зачудили.
Еще вчера пустующие храмы сегодня наполняются людьми, которые пришли не за справкой, а с горячей и искренней верой.
Храмовые, которые еще до вчера были пусты, danas se ispunjavaju ljudima koji su prišli ne za nekom potvrdom, već da se toplo i iskreno pomole sa jakom vjerom.
Ljudem razrešili ne hodit v hrami i oni pošli.
Ljudima su u stvari dozvolili da ne idu u crkve, a ljudi su pošli u crkve.
Более того, во многих епархиях люди выступили против отделения школы от церкви. Люди хотели и настаивали на преподавании закона Божия.
Чак что выше, во многих епархиях появилась инициатива от обычного народа против укидания веронауки в школах. Чак выше, люди се трудили да утечу, да се веронаука опять предаю школам.
Так, в феврале 1918 года собрание прихожан одного из храмов Екатеринбургской епархии единогласно постановило.
Такое в феврале 1918 года собрание парохиана одного из храмов Екатеринбургской епархии единогласно одлучило.
Отделение церкви от государства считать равносильным отделению души от тела.
Отваяние церкви от державы треба смотреть kao ništa drugo, već odvajanje duše od tijela.
Ruski čovjek, kao pravoslavni hrišćanin i kao građanin, ne može razdvajati.
Ruski čovjek, kao pravoslavni hrišćanin i kao građanin, se ne može razdvojiti.
Ustranjenje zakona Božije čisla obizateljnih predmeta školjnog kursa является gonjenjem na zakonne stremljenje vjerujućih roditeljih, dajućih sredstva na sadržanje škol, vaspolzovat se organizovanimi sredstvami obučenja i vaspitanja djetej.
Ukidanje vjeronauke iz broja obaveznih predmeta školske nastave nije ništa drugo već gonjenje zakonskog stremljenja vjerujućih roditelja koji daju šta više i sredstva za izdržavanje škola u kojima se obučavaju i vaspitavaju njihova djeca.
I takih hodatajstv, takih ustupljenja bili desetke.
I takvih molbi i takvih nastupa bilo je na desetine.
Это было полной и неприятной неожиданностью для большевистского правительства.
Это было полной и неприятной неочекиванной догадкой за сами большевики.
Именно поэтому им ничего не оставалось, как начать открытую войну против российской православной церкви.
Ничто другое не осталось, да скрену в отворенный рад против русской православной церкви.
И действительно, вплоть до 1943 года советское государство пыталось физически уничтожить русскую церковь.
И, наравно, все до 1943 года русская держава, власть покушавала да физически уничтожить церковь.
Первые жертвы появились уже осенью 1917 года.
Первые жертвы уже появились на осень 1917 года.
Это священник Иоанн Кочуров, который был убит в царском селе.
Священник Иоанн Кочуров, который был убит в царском селе.
Однако в самом начале 1918 года произошло событие, которое потрясло всю церковь.
А в 1918 году, на самом початку года, десился događaj, который потрясал 25 января, который потрясал целую церковь.
В январе в Киеве от рук неизвестных принял мученическую кончину священномученик митрополит Владимир Богоявленский.
У Киеву от руку непознатых мучителя принял мученический подвиг митрополит Владимир Богоявленский.
Убитого владыку обнаружили на следующий день, после того, как его вывели из Киево-Печерской лавры, недалеко от этой самой лавры.
Убитого владыку нашли тек на следующий день в близине Киево-Печерской лавры, где был убит.
Он лежал на спине в луже крови.
Он лежал на лезима, лопью от крови.
Патриарх Тихон Белавин, избрание которого состоялось в самом конце 1917 года, в связи с этим говорил.
Патриарх Тихон Белавин, чей избор седесил на самом краю те годины в связи с этим događаем, говорил.
Мученическая кончина владыки Владимира была жертвой благовонною в очищении грехов Великой Матушке России.
Мученическая кончина владыки Владимира была великая жертва за очищение грехов Великой Матушке России.
Еще один видный архиерей начала 20 века, митрополит Арсений Статницкий, один из кандидатов на патриарший престол, также говорил.
još jedan veliki arhijerej, mitropolit Arsenij Stalinitski, jedan od kandidata na patrijaršijski prestol, je govorio:
«Такие жертвы, какова настоящая, никого не устрашат, а напротив, ободрят верующих идти до конца путем служения Богу даже до смерти».
Такие жертвы, как что ова, никого не устрашит, а напротив, даче бодрость и снагу верующим, да идут до края путем служения своему Богу, чак до смерти.
Митрополит был прав. Люди готовы были отдать самое ценное, то есть свою жизнь, за православную веру.
Люди были спремны дать оно, что им наивреднее, устроить свой живот за православную веру.
Несколько фактов.
Несколько фактов.
В феврале 18 года был расстрелян крестный ход в Туле.
У февраля 1918 года стреляна Лития, которая ишла в граду Тулы.
Было убито и ранено более 20 человек, был также ранен местный епископ.
Было ранено и погибло не меньше 10 людей, также был и ранен местный епископ.
В июне того же 18 года архиепископ Пермский Андроник Никольский был закопан в землю живым.
U junu 1918. godine arhijepiskop Pernski i Solikamski Andronik bio je živ zakopan u zemlji.
Za vyskupljenje protiv sovjetske vlasti.
Zato što je govorio protiv sovjetskih vlasti.
Tada že v juni 1918. года епископа Тобольского и Сибирского Гермогена утопили в реке Туре.
Tada u junu 1918. godine episkopa Tobolskog Germogena su utopili u rijeci Turi u Sibiru.
Еще одного архиерея повесили на иконостасе.
И еще одного архиерея свисту так обвесили на иконостасе.
И такие случаи с каждым годом увеличивались и исчислялись уже не десятками, а сотнями.
И такие случаи, как с годами пролазились, все увеличивали и броились все вече не десятинами, а стотинами.
В связи с этим еще в 1918 году поместный собор Русской Православной Церкви постановил:
«У вези с этим в 1918 году Собор Русской Православной Церкви донес одлуку
установить по всей России ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января или следующий за этим воскресный день всех усопших в нынешнюю лютую годину исповедников и мучеников».
«Да се установи по целой Руси за сваку годину молитвенное поминяние u 25. dan mjeseca januara, osim ako on pada u nedeljni dan, pa se onda prenosi na sljedeći, da se pominju svi oni koji su postradali u to ljuto vrijeme ispovjedništva i mučeništva».
Понятное дело, что в советский период это событие молитвенно не отмечалось. Сейчас же это постановление поместного собора 18 года исполняется ежегодно.
Ясно je da u sovjetski period to staje, događaj se nije molitveno obilježavao, ali sada odluka poместnog sabora iz 1918. godine se poštuje svake godine.
В середине 1918 года, 17 июля, как вы хорошо знаете, большевики совершили одно из самых главных своих злодеяний в Екатеринбурге, в подвале Пасечного дома. Большевики расстреляли императора Николая II и его семью.
Kao što vam je već poznato, u julu mjesecu 17. jula 1918. godine bolševici su učinili jedno od zlodjela u Ekaterinburgu, u podrumu Ipatijevskog doma, strijeljali su imperatora Nikolaja i imperatricu Aleksandru Fjodorovu i nasljednika prestola Aleksija i velike knjeginje Olgu, Tatjanu, Mariju i Anastasiju.
Наверное, трудно было найти в России человека, верующего человека, который не осудил бы это деяние, этот поступок.
И сигурно да je teško bilo naći u Rusiji toga vremena čovjeka koji nije osuđivao takav postup.
Тогда, вот именно в 1908 или 18 году, это злодеяние публично судил патриарх Тихон, и при этом он еще добавлял:
U to vrijeme patrijarh Tihon isto tako osudio to zlo djelo i čak je javno objavio.
Pus za eto nas nazivaju kontrrevolucionerni, pus zaključaju u tjurmi, pus nas rastreljuju. Mi gotovi sve eto pretrpjeti.
Neka nas zbog toga i nazivaju protivnicima revolucije, neka nas zatvaraju u zatvore i neka nas streljaju, ali mi smo spremni sve to da pretrpimo.
I svetišo patrijarha podržali. Podržali i prosti ljudi i crkovne hijerarhije.
I svjetješeg patrijarha su podržali i obični ljudi, vjerujući, a i crkveni hijerarhije.
Однажды, когда патриарх в одном вопросе был готов пойти на уступки богоборческой власти, будучи священномученик, митрополит Кирилл Смирнов ему говорил.
Jednom kada je patrijarh po jednom pitanju bio spreman da ustupi bogoboračkoj vlasti, budući sveštenomučenik mitropolit Kiril Smirnov je rekao:
Ваше святейшество, не надо, не думайте об архиереях. Мы в настоящее время только и годны, чтобы сидеть в тюрьмах.
Ваша святости, не треба, немойте да се бринете за архиереи. Mi u sadašnje vrijeme u stvari potrebni smo samo da bismo sjedili u zatvoru.
1919-20 godah, для того чтобы дискредитировать, для того чтобы опорочить русскую православную церковь, началась очень массовая большая кампания, серьезная кампания по вскрытию мощей.
1919 godine, 1920 godine, kako bi se ponizila crkva i porugala, u očima prostih ljudi počeli su da izvode masovnu akciju skrivanja svetih moštiju.
Za dva goda bilo skrito okolo 60 grobnic rak s mošćami svetih ugodnika.
Za dvije godine je bilo sakriveno oko 60 kivota i grobnica sa moštima svetih ugodnika Božih.
Každa taka akcija, ona očinj aktivno osvješćalas u presi, no eto nije pomoglo. Narod v crkvi šol, prodolžavati.
Da, svaka takva akcija bila je veoma popularna u tadašnjim medijima, u listovima koji su tada izlazili, ali ipak to nije uspjelo da zbuni narod koji je bio vjerujući.
Pa etomu, kada u 1921-22 godah centralne regione hvatil golod, большевики решили использовать это для своих целей.
И зато, когда 1921-22 годы центральные регионы захватили глад, большевики использовали в то время за свои цели.
События развивались следующим образом.
Догадки все развивали на следующий начин.
К маю 22 года в 34 губерниях России голодали около 20 миллионов человек и около 1 миллиона человек уже скончалось.
U maju 1922. godine u 34 gubernije Rusije gladovali su oko 20 miliona ljudi i oko 1 milion ljudi je umrlo.
Golod stao ne toliko rezultatom zasuhi, no i rezultatom toliko što okončivšise gražданske vojne.
Ta velika glad nije bila rezultat samo velike suše, već i rezultat rata koji se tek bio završio.
Svetiši patrijarh Tihon Bilavin jedan iz prvih otkriknuo se na narodnoj bori i uže u avgusti, još 1921. godina, on obratio se k pasti s poslanjem, kojom prizivao okazati pomoć strani umirajući od goloda.
Svetiši patrijarh Tihon bio je jedan iz prvih koji je odgovorio na narodno stradanje i u avgustu 1921. godine obratio se pasti sa poslanicom u kojoj je pozvao da se pomogne zemlji koja umire od gladi.
I pastva действительно откликнулась. Был создан даже специальный комитет для помощи голодающим.
I pastva je čula taj priziv i tada je bio osnovan specijalni komitet koji je pomagao onima koji su gladovali.
Crkva pomagala golodajućim i joj autoritet rost daže u glazah ljudi koji ne vjerili u Boga.
Crkva je pomagala onima koji gladuju, njen autoritet je rastao i u očima ljudi koji su nevjerujući.
Однако это не входило в планы большевиков. Власти были против какого бы то ни было участия православной церкви в помощи голодающим.
Ali to nije ulazilo u planove bolševika i oni su bili protiv bilo kakvog učešća pravoslavne crkve čak i u pomoći onima koji su gladni.
Комитет был закрыт, все деньги были конфискованы, и ни один рубль не пошел на нужды голодающих.
Комитет был затворен, все деньги, сам новац конфискован, и ни один рубль не отошел на потребы оных, которые имеют то гладни.
А государство вместе с этим провозгласило, что церковь должна отдать все свои сокровища, которые государство полагало в церкви, это есть, в том числе и богослужебную утварь.
А держава наредила, да церква и мора да да сва своя богатства, все свои вредности, да преда державе, чак и богослужбене утвари.
А против этого выступили патриархи, многие церковные иерархи.
Против того, что одмах устали и сам патриарх, и многие церковные иерархи.
Здесь важно понять, церковь готова была и отдавала свои сбережения, но она не могла отдать чаши, дискосы, то есть те предметы, которые были освящены церковными таинствами.
Другими речами, треба речи, да и церковь была спремна, и она и есть давала все оно, что имала, але она не могла да дает причастные чаши, дискусе и те предметы, которые были već освящены святым тайным церквами.
Это стало поводом для очень серьезного конфликта, очень серьезных последствий для церкви.
И то е био повод за один веома озбилен конфликт и за великие последствия, которые преживела церковь.
И теперь, внимание, одно из самых главных положений. В марте 1922 года Владимир Ленин написал уже теперь известное письмо, в котором окончательно сформулировал смысл и цели кампании по изъятию ценностей.
19 мая Владимир Ленин написал и познато письмо, в котором я конечно формулировал смысл и цели кампании за узимание ценностей от церкви.
Все соображения указывают на то, что позже сделать нам этого не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувственное отношение этой массы, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется, безусловно, и полностью на нашей стороне.
Sve izvori nam ukazuju na to da kasnije učinjeti to nećemo uspjeti, jer nikakav drugi moment kao očajani ljudi koji su gladni neće nam dati takvo raspoloženje velikih narodnih masa koji će osigurati osjećanja naša ili u krajnjoj mjeri bit će neutralne te mase u tom smislu da pobjeda u borbi za uzimanje tih vrijednosti iz crkve ostaće bezuslovno i u potpunosti na našoj strani.
I glavne stavlja toga pisma.
I glavne riječi toga pisma.
Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий.
И мы смо должны управо сада дати ударац без сваке поштеде томе свештенству извршити са веома жестоко, да они би после тога то не би никада могли да заборави чак ни десетинама година.
Начались военные столкновения. Судебные процессы, самым громким из которых был Петроградский процесс, по итогам которого митрополит Петроградский, Вениамин Казанский и еще несколько человек были расстреляны.
Почались процессы пред судовима, и как главный događaj может се помянуть Петроградский процесс, результат кога е било стреляние митрополита Вениамина Казанского и еще несколько людей.
В это же самое время была организована еще обновленческая церковь.
В то время была организована и церковь обновленная церковь,
которая принесла очень много плохого для церкви, для верующего народа.
Которая, нажалость, донила много оного, что лучше за церковь и за верующие люди.
Гонения, периодически то разгораясь, то утихая, продолжались вплоть до 1939 года.
Гонения у разных периодов, и когда была затишье, и напротив, когда се гонение развело, али су се они у сваком случају продолжила та гонение све до 1939 године.
Накануне Второй мировой войны русская церковь представляла собой 4 епископа и примерно 100 священников, которые оставались на свободе.
pred početak drugog svjetskog rata Ruska crkva je bila predstavljena u licu 4 arhijereja i okolo 100 sveštenika koji su ostali na slobodi.
Это примерно 3-4 часа работы плена КВД.
То есть примерно 3 часа рада над, где около 3 часа рада большевистских организаций.
И все, некогда мощная русская церковь, которая включала в себя более 200 тысяч священников, монахов, монахинь, как институт перестала бы существовать.
I sve da su oni to vratili, desilo bi se to da nekad moćna i ruska crkva koja je u svoj sastav imala preko 200.000 sveštenika, monaha i monahinja kao institucija prestala bi da postoji.
Но врата адовы не одолели ее. А по Божьему промыслу началась действительно кровопролитная, но вместе с этим для русской церкви и очистительная война.
Али врата адова не су ее одолела и по Божьему промыслу dogodila su se krvoprolića, ali to je bio rat pročišćenja.
В России патриотический и благотворительный опыт служения Русской Православной Церкви оказался востребованным.
У России патриотский и благотворный опыт служения Русской Православной Церкви показал потребным.
В 1943 году Сталин позволил провести собор, избрать патриарха.
В 1943 году Сталин дозволил да се сабере собор, да се изабере патриарх.
И людям стали выпускать архиереев, священников, стали открывать храмы, духовные школы.
Из затвора су почели да пуштаю архиереи и свештеники, почели су да отварају цркве и богословске школе.
Что касается репрессированных, то Ленин был прав.
Što se tiče onih koji su bili pod represijom, Lenin je ipak bio u pravu.
Ih niko nije zaboravljao.
Njih niko nije zaboravljao.
Konečno, molitveno počitati samoj Rasiji novomučenika bilo je še nevazmožno u tečini nekoliko desetljeća.
Ali da se molitveno poštuju sveti novomučenici u samoj Rusiji bilo je nemoguće i sljedećih nekoliko desetina godina.
Situacija mijenja se 90. godi.
Situacija se mijenja tek 90. godina. 20 века.
Церковь получила не только свободу, но и доступ в архивы, в том числе и секретные фонды КГБ.
Церковь добила не само свободу, но и доступ к архивам, чак что выше и у тайные фонды КГБ.
Была создана комиссия по канонизации святых, по итогам работы которой архиерейские соборы Русской Православной Церкви причисляли к лику святых все новых и новых новомучеников и исповедников российских.
Формирована е комисија за канонизацију святих и као резултат рада те комисије архиерейски собор Руске Православне Цркве прибројали су likovima svetih s mnogo novih novomučenika i ispovjednika ruskih.
Всего к настоящему времени канонизировано практически 1800 человек.
До наших дана канонизовано негде около 1800 людей.
Конечно же возникает вопрос, как же так? Страдали десятки и сотни тысяч людей, страдали именно за веру, а канонизировано меньше 2000.
И, наверное, да сегодня поставлю питание. За веру су страдали и гинули хиляде и стотине хиляда люди, а зашто је канонизовано свега 1800?
Вне всякого сомнения ситуација в будућем изменится, и к лику святых будут причислены еще, вне всякого сомнения, сотни людей.
Без сваке сумње у будућности та ситуација ће се измјенити, и у будућности ће бити канонизовано још много люди.
Дело в том, что примерно с 2006-2007 годов архивы КГБ закрыты для исследователей.
Не радуйся о том, что да, от 2006 или 2007 годы архивская градия КГБ затворена за исследование.
Как только они будут открыты, а именно их материалы являются основным материалом для канонизации святых работа будет продолжена.
Чим они будут опять доступны, jer upravo njihovi materijali su najvažniji za ovo pitanje, posao će biti nastavljen.
Однако, не всякого сомнения, уже к настоящему моменту сделано очень и очень много.
Мада без всякой сумнии, до наших, до ovoga момента урадено je veoma много на том плане.
И нужно сделать еще очень много, не только по историческому осмыслению.
И потребно учинять еще много, не само сбог исторического смысла,
но также богословскому и молитвенному осмыслению того наследия тех новомучеников и исповедников, которые уже канонизированы.
Ведь и за молитвенное и богословское осмысление того наследия и тех исповедников, которые до сада канонизированы.
Это очень сложная, серьезная и нужная работа.
То есть очень озбилен и важен и тяжек и в то время и нелак посал.
И 1800 святых – это очень и очень много.
1800 святых – это очень, очень много.
Жизнь каждого из них – это целая эпоха, целая самая настоящая трагедия, переживая которую каждый из нас может стать немножко лучше, даже чище.
Живот каждого из них – это определенная эпоха, трагедия, и они, которые пережили, koji doživljavaju to, to jest mi možemo postati bolji, čisti.
A v takom slučaju страдание и кровь каждого из пострадавших в годы безбожной власти, вне всякого сомнения, не была уже бесполезной и напрасной.
А ако се то тако деси, онда кров и страдание свакого од ових мученика, који су пострадали безбожной власти, неће бити узалудна.
Поэтому завершить свое выступление хотелось бы словами молитвы святые новомученики, исповедники земли русской, молите Бога.
И завершить его мое вечерашнее наступание, хотел бы речь о молитве святые новомученики и исповедники земли русской, молите Бога за нас.
Спасибо за внимание. Христос воскресе!
Poštovani slušalci, čuli ste predavanje profesora istorije Dimitrija Andrejevića Karpuka na temu novomučenici i ispovjednici ruski, koje je održano u Nikšiću 7. maja na sceni 213 povodom dana svetog Vasilija Ostroškog.
Pravoslavnaja Rus.